Дорогие братья и сестры, все собравшиеся, я вас приветствую, поздравляю с наступившим Новым годом и желаю вам всяческих Божьих благословений. Мы в начале нашего собрания, этого первого собрания в этом новом году, мы будем читать из второго послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла. С первой главы прочитаем 5 стихов, с 1 и по 5 стих. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашим и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Аминь». Присаживайтесь. Знаете, я хотел бы обратить внимание к нашей молитве, как темы для нашей молитвы, вот первой молитвы в этом году, всей церковью, о том, что писал апостол Павел, чем он хвалился, или за что благодарил Бога, или за что он хвалил церковь, братьев и сестер в Фессалониках. И он здесь говорит о трех вещах. Это возрастающая вера, это умножающаяся любовь, это терпение, которое они имели. Знаете, нам в этом году предстоящем очень необходима и вера, и любовь, и терпение. В общем-то, на этих трех пунктах и держатся отношения в церкви. Они просто жизненно необходимы, эти пункты, в нашей жизни и в наших отношениях друг с другом. Апостол Павел проповедовал в Фессалоникской церкви, в Фессалониках вообще, согласно Деяниям святых апостолов, это 17 и 18 глава, он проповедовал там всего 3 недели. Пришел в синагогу, проповедовал там об Иисусе Христе. И там множество, написано, великое множество людей пошли за Господом Иисусом Христом, отдали Ему свою жизнь. И поверили проповеди апостола Павла. Но иудеи, возревновав, что он приобретает такое большое количество учеников, они изгнали апостола Павла с учениками, о которых здесь упоминается Силуан и Тимофей. Изгнали, и апостол Павел вынужден был бежать в Верию. Но иудеи не успокоились, и туда послали также своих представителей, и там воздвигли гонения, после чего апостол Павел бежал в Афины. И уже находясь там, в Афинах, несколько осмыслив происходящее, он посылает Тимофея, чтобы тот пришел в церковь, в Фессалонику, нашел церковь, нашел тех братьев и сестер, которые поверили в вести и проповеди апостола Павла, чтобы он принес новости об этой вновь организовавшейся церкви. И Тимофей возвращается к апостолу Павлу с хорошими новостями. И вот апостол Павел пишет первое послание, и затем, как разъяснение к этому первому посланию, пишет второе послание. И он начинает, в принципе, с тех же слов, тех же слов, того же обращения. И единственное, что в первом послании он говорит и хвалится, и хвалит, и восхваляет христиан в Фессалонике, и говорит о том, что их дело веры, и труд любви, и терпение, упование в них присутствует. В них есть по отношению друг к другу, по отношению к окружающему миру. С чем сталкивалась церковь того времени, что мы можем переживать сегодня? Мы здесь в этом приветственном слове также встречаем слова о страданиях, которые переживала церковь. Ну, во-первых, это от внешних. Внешний мир был против церкви и очень злобно относился к церкви и последователям Иисуса Христа и к христианам. Сегодня мы не всегда можем это встречать. Я хотел бы сказать, что, знаете, эти внешние гонения, они зачастую на руку играли церкви, потому что церковь объединялась, церковь была вместе, и церковь, наоборот, возрастала в этих гонениях, как ни странно. Всегда борьба приводила к укреплению церкви и к испытанию веры членов церкви. И сам Иисус Христос когда-то говорил в Евангелии от Иоанна своим ученикам в 15 главе, 18 стих, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидели. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Истинную церковь, настоящую мир, окружающие, люди окружающие, они, ну, если не явно так вот ненавидеть, то, по крайней мере, не будет никогда иметь симпатий. Они всегда будут против, против всего святого, против всего чистого, всего того, что будет влечь человека, его устремление к богопознанию, приближению к Богу, к вере в Бога, к свидетельству о Боге, к жизни с Богом. Потому что этот мир противен Богу и всему святому, которое есть и создано Богом. Знаете, но если эти внешние испытания и трудности, и переживания, они могут на руку играть церкви, потому что церковь в этих испытаниях может объединяться, быть вместе, то вот внутренние переживания, внутренние испытания, внутренние страдания, они как раз-таки могут разъединять церковь, разбивать ее. И апостол Павел нечто имеет в виду здесь, когда пишет первое послание и второе послание к этой церкви. С чем столкнулась церковь того времени? Что мы можем переживать сегодня? Ведь те вопросы и те грехи, которые были актуальны тогда, они актуальны и сегодня. Те проблемы, в общем-то, с которыми сталкивалась церковь тогда, они актуальны и сегодня. Первое, что мы встречаем здесь, некоторые, которые были в Фессалоникийской церкви, после того, как апостол Павел ушел или бежал срочным образом, некоторые заявляли, кто такой апостол Павел, что он значит, он вообще человек, который хочет заработать на нас деньги, он вообще пытается нас обольстить, взять на свою сторону, любит командовать, руководить и так далее, говорили о нем плохо. Они пренебрегали его, его обесценивали. И апостол Павел вынужден был оправдываться перед ними. В первом своем послании, во второй главе, он начинает и говорит об этом с 5 стиха и до 10. Я не все стихи читаю, может быть, выборочно некоторые. Апостол Павел говорит, ибо никогда не было у нас перед вами слов ласкательства, как вы знаете, не видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Знаете, сегодня нет среди нас апостола Павла, но есть всегда опасность такая, что мы можем очень легко обесценить служение или труд друг друга. Знаете, был сам свидетель такого разговора, стояли в кругу братья и разговаривали об одном служителе, я пример этот уже рассказывал и приводил, и говорил, и рассказывали о его посвящении, о его переживаниях, о труде, о том, сколько он трудился вместе с супругой своей. И потом один брат стоит и как бы нехотя говорит, ай, знаете, у него дочь неверующая, и все как-то, она за неверующего вышла замуж. И все в один момент замолчали. И казалось бы, что это такое сказанное? И вот эта брошенная фраза, я сам в себе это заметил, она начинает давлеть и уничтожать в себе самом все то доброе, что было сказано о брате, о его труде, о его служении, о его посвящении. Знаете, труд... Вот как апостол Павел говорит, труд любви. Труд любви был бы в том, если бы кто-то предложил и сказал, давайте мы помолимся за его неверующих детей. Давайте будем подвязаться в молитве за его семью, чтобы они были едины. Но вот сказанная фраза, вроде как новость, которую никто не знал, в общем-то она ничего, ни к чему не привела. как только в каких-то переживаниях или в плохих мыслях у каждого. Знаете, есть такая всегда опасность, особенно те братья и сестры, которые находятся впереди. Те, которые выходят, рассказывают стих, мы видим их. Те, которые поют, мы видим их недостатки. Те, которые проповедуют, мы видим их недостатки. Всегда есть опасность обесценить кого-то или сказать, чего он стоит вообще. Вспоминайте служение пророка Божьего Елисея. Он получил силу вдвое большую, чем имел Илья. Он выходит на служение, и одно из первых, что он сделал, вода текла в селении горькая, люди умирали от нее, а он сделал ее здоровою. И, казалось бы, такая победа, сила такая свершается. И он совершил это. Я представляю восторг, радость и людей. А дети выходят из этой местности. И что они делают? Они смеются над этим пророком Божиим. Такая победа, казалось бы, подъем, возвышение. И в то же самое время такое унижение. Они смеялись над ним, говорили, посмотри, уходи от нас вообще, плешивый. Откуда они знали, что это ругательно вообще, что это тот какой-то физический недостаток, который был в нем, что это может быть обидой или что это может быть нарицательным, и про это можно было бы говорить. Думаю, многое слышалось в семьях или от родителей. Они определяли или они говорили что-то в отношении Ильи. И потом вот это дети могли сказать или говорить по отношению к пророку. Знаете, когда апостол Павел писал это к Фессалоникийской церкви, он видел себя и видел то отношение, какое некоторые имели в церкви к нему. И представьте теперь, какой должен быть труд любви и дело веры, которое должны они были совершить по отношению к нему. Сегодня в нашей жизни мы часто сталкиваемся друг с другом. Мы зачастую оказываемся на высоте не в том плане, что наши очень высокодуховные поступки, слова или дела, а мы на высоте, как город на вершине горы, который не может скрыться. И нужен труд любви, чтобы покрыть все то, что мы можем увидеть. Труд любви по отношению друг к другу. Второе, с чем сталкивалась внутри церковь, в городе Фессалоники, знаете, это греческий городок, в котором была развита такая греческая философия и мифология. Они знали, разбирались множество богов. Что-то подобное было в Афинах. Там апостол Павел в 18 главе, потом в Афины прибыл и увидел множество богов и начинал проповедовать в Ареопаге о истинном Боге, об Иисусе Христе. Что-то подобное было и в Фессалониках. И вот на эту философию сверху наслоилось или легло христианство. И во многих, поскольку они были склонны к философствованиям, к размышлениям, к некой такой человеческой логике, во многих вот это наслоение родило свое понимание второго пришествия Иисуса Христа, что будет происходить в последние времена, что должно происходить, какие они должны быть. Ну, знаете, размышление о Слове Божьем само собой не есть грех и не есть проблема, но вот то, что производное рождает, вот это и есть проблема. И многие, увлекаясь этой философией, пришли к тому, что вот пришествие должно быть буквально изо дня на день. Что происходило с ними? Они бросали даже буквально в смысле слова свои семьи, заботу о них, своих детей, и говорили, вот завтра придет Иисус Христос, и достаточно мы будем ждать, нас вообще сегодня не должно ничто связывать. Мы не должны работать, бросали работы свои, те власти, которые есть вокруг нас, те законы человеческие, которые есть вокруг нас, они пренебрегали и не слушались этим. И потому апостол Павел и в первом своем послании, особенно в пятой главе, он советует и говорит им о временах же и сроках нет нужды. Это с первого стиха он пишет и свидетельствует им, и предупреждает, и говорит о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Они думали, что вот этими своими действиями, которые они совершат или сделают, что они этим самым приблизят второе пришествие Иисуса Христа. Но знаете, мир, вселенная движется не по нашим законам, а по законам Божьим. Второе пришествие Иисуса Христа и события, которые будут происходить с церковью, это не наши законы, а законы, которые Бог установил, и времена и сроки, которые Господь установил. Представьте, что некоторые, которые верующие, стали так учить и говорить, и проповедовать, увлекли за собою, и семьи, и люди окружающие пришли с претензией к пресвитерам, или апостолам, или диаконам, которые были в церкви. И теперь сколько нужно было терпения, упования. Вот как апостол Павел в первом послании пишет это в первой главе. Вот терпение, упование. Вы знаете, что такое упование? Это вера в то, что Бог все совершает по воле своей. Теперь терпение, ожидание того, что Бог все совершит по воле своей. Не тогда, когда люди говорят. Очень легко увлечься за такими сладкими, в кавычках говорю, сладкими идеями человеческими. Там что-то лучшее, там лучше проповедуют, лучше говорят, там более доступно и понятно. Эта идея очень легко ложилась на душу человеку, который не хотел работать или бросал свою работу и не хотел трудиться своими руками. Апостол Павел говорит о том, кто не хочет трудиться, тот пускай и не ест. И обращается и говорит о том в 12 стихе 3 главы 2 послания: «Таковых увещеваем, убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Другими словами, он обращается, чтобы вот те братья и сестры, которые обольстились этими идеями, какими-то новшествами, чтобы они вновь вернулись к живой вере, к терпению, упования на самого Господа Иисуса Христа, чтобы вера их не поколебалась, чтобы они вернулись к обыденной жизни, трудились своими собственными, как апостол Павел говорит, руками. Третье, на что обращается внимание вот в этих посланиях, на те проблемы, которые разрывали, разделяли церковь изнутри. Некоторые, вот глядя на все эти пункты и теории, которые представляли другие члены церкви, они вообще теряли веру. И они возвращались к прошлой жизни. Знаете, всегда есть опасность вернуться к прошлой жизни. Мы можем читать Евангелие от Иоанна, 21 глава. Петр, который многое видел, многое знал, видел воскресшего Иисуса Христа, видел Его раны, видел, что Он уже воскрес, что Он есть воистину Сын Божий, и сам исповедовал это перед другими учениками, которые Он видел Его идущего по воде, Он видел те чудеса, которые Он творил, и в то же самое время Он говорит: «Я иду ловить рыбу». Другие ученики говорят: «И мы тоже идем с тобою». Этим самым своим действием он говорит: «Я возвращаюсь опять к прошлой жизни. Достаточно того, что я увидел здесь, среди церкви, о тех проблемах, которые происходят среди них. Достаточно, ставлю точку и иду в своей прошлой жизни». Апостол Павел пишет об этом первое послание Фессалоникийцам, в 4 главе, и напоминает в 3 стихе 4 главы: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, и не в страхе похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал вас Бог не к нечистоте, но к святости». Знаете, когда человек возвращается к прошлому, это не значит, что он там остался безгрешен. Он возвращается, и те грехи прошлой жизни вновь начинают давлеть над ним, и он возвращается ко всему тому. Итак, это Слово Божие обращает наше внимание, и пусть это будет темами нашей молитвы. И это такое пожелание для каждого из нас, чтобы в нашей жизни вот было дело веры, чтобы в нашей жизни был труд любви и терпение упования в каждого из нас возрастало. Апостол Павел пишет во втором послании, во второй главе с 16 стиха: «Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец нас, наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Аминь.